12 августа 1999 года Украина закрыла все вытрезвители. Ну, а в нашей стране, в России, эти учреждения просуществовали аж до 2011 года. Я думал, кстати, что они закрылись раньше, но вот...
Мне тоже так казалось,
да, почему-то. Последний был закрыт в 2011. Ну, дискуссия-то о том, нужны или нет вытрезвители, продолжается до сих пор. А кому-то, кстати говоря, даже может повезти встретить новый 21 год в так называемом трезвике, как называют это учреждение в народе.
Ну, есть еще приятное название — Дом трезвости.
Это откуда-то из царских времен.
Ну, видимо, да. Я, на самом деле, я искренне не понимаю, почему на эту тему идет дискуссия. Если человек не в состоянии никак уже доползти до родного дома и остался лежать на улице, то и для его безопасности, и для благополучия этой улицы, и в том числе для сотрудников скорой, которую, скорее всего, вызовут, и они обязаны вот это вот полуживое существо доставить к себе, не к себе, точнее, а в больницу, а больница вынуждена будет этим совершенно здоровым, просто не совсем трезвым человеком заниматься и тратить на это время, средства, ресурсы и так далее и тому подобное. В чем проблема и в чем вопрос?
Ох, да, это очень интересная дискуссия. Я думаю, ты знаешь, мы сейчас обсудим все плюсы и минусы, потому что тут есть и сторонники, и противники. А вот как это было в советское время? Раз уж мы, ты знаешь, говорим сегодня на эту тему, я не мог не вспомнить вот этот кусок из любимого фильма Георгия Данелия «Осенний марафон». Он просто очень хорошо иллюстрирует, как это происходило в советское время. Давайте послушаем.
Палыч, беда. Били в отрезвитель, замели.
Зачем?
Вчера после грибов пообедали, не хватило. В гастроном не хватило. Опять поехали. А там эти дружинники. Я говорю, да вы что, профессор здания? Они ржут. Он в ватнике. Я ж ему свой ватник подарил.
А где он сейчас?
В 5-м. Ну, здесь, за углом. У женской консультации. Палыч, беги. Там главное до 9.
Не, не могу сейчас. У меня Нина пошла отпрашиваться на работу.
Палыч.
А я сейчас...
Палыч.
У меня сейчас надо собрать все.
Палыч.
Я приеду и схожу.
Я ж толкую. Там в 9 перерегистрация. Ему 15 суток. А мне телегу на работу. Кто поил? Харитонов.
Ну, ладно.
И ты. И ты, Палыч.
Ну, пойду, ладно.
Ну, а если про меня что-нибудь спросят, ты скажи, что, ну, знаешь, Палыч, побегу. Там трубы привезли, там... Ты хоть приоденься, а то подумай, что тоже из этих.
Вот, знаешь, тут все очень понятно. И то, откуда люди могли попасть в отрезвитель, да, от магазина... Да, побежали, не хватило, побежали. Совершенно очевидно, что для попавшего в отрезвитель на этом ничего не заканчивалось, потому что могли сразу посадить на 15 суток, сообщить на работу, плюс еще кто поил, тоже на работу и домой. Понимаешь, это такая разветвленная работа, скажем так.
Ну, я думаю, что сейчас вот такие воспитательные меры уже точно никому не будут применяться. По поводу 15 суток, но если человек уже в бессознательном состоянии действительно перевернул 3 мусорки и сломал лавочку пополам, и еще перебил пару окон, то, может быть, оно и неплохо.
Смотри, действительно, одни считают, что это все действительно не так плохо, потому что вытрезвитель иногда и спасал жизнь валяющимся на улице.
Безусловно, в мороз.
Действовали вот это в качестве аппарата устрашения на алкоголика в целом, с сообщениями на работу. Но другие считают, что все-таки это однозначный ужас и кошмар, потому что какие-то отдельные случаи спасения жизни, может быть, и были, да? Но бывали нередкие случаи, когда милиционер просто для выполнения плана хватали и тащили в отрезвитель людей в крайне легкой степени опьянения. А последующее, с последующим, естественно, сообщением о происшествии на работу, они редко пьяниц в отрезвителях просто избивали.
Ну, еще раз, да, сейчас же у нас все-таки не советские времена, да, сообщать на работу
уже
никто не будет.
Но мы же с чем-то можем сравнить,
сравниваем. Да? Я пока не вижу, не избивали. Ну, Да. Это, ну, но что, избить это мало, могут даже на остановке, понимаешь? Или где-нибудь там в парке. То есть
я, то, что у нас могут... Я просто хочу разобраться, понимаешь? Да, я
хочу услышать хотя бы один...
сторон в данной ситуации.
Одно почему не надо. Вот хотя бы одно бы услышать.
Ну вот я тебе сейчас привел аргументы против. Это что, для тех людей, которые помнят, как это было, которые, возможно, попадали в такие ситуации, это уже достаточный аргумент против того, чтобы вытрезвители вновь появились.
Ну, вытрезвитель не единственное место, где могут избить человека. Зато вытрезвитель — это место, где человека могут спасти. Вытрезвитель — это место,
согласен,
которое разгружает,
согласен,
скорые,
да,
и больницы. Вытрезвитель — это место, куда можно отвезти человека, чтобы он... пришел в себя не на лавке, не на улице, не нарушая там общественный порядок, не пугая, в конце концов, женщин и детей своим видом, потому что непонятно, что это вообще тут лежит.
Я согласен, и более того, справедливости ради скажу, что отдельные заведения вытрезвителей сейчас сохраняются в ряде стран, и в Европе в том числе, в Чехии, в Польше и Швеции.
Угу.
Это нужно упомянуть. Ну, а мы, я так понимаю, что сейчас с экспертами.
Да, у нас на связи выходят эксперты, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дропис. Вадим Иосифович, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
доброе утро.
И руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос к вам обоим, к нашим уважаемым экспертам. Очевиден, да, вы поддерживаете возвращение вытрезвителей? И если да, утвердительный ответ, то в каком виде они все-таки должны быть? Вадим Иосифович, давайте с вас начнем.
Ну, давайте. Первое. Ну, я бы так сказал. К сожалению, сегодня нет советских времен и в этом вопросе. Вы человек молодой, поэтому для вас понятно. Все это очернительными
красками
нарисовано.
Ни в коем разе.
Ну, неважно. Почему я поддерживаю? Во-первых, вовсе не ради спасения жизни пьяниц. Абсолютно нет. Меньше всего это меня интересует.
Ох.
Это силовая система изоляции с улиц и общественных мест пьяных людей, которые несут угрозу другим нормальным людям.
Вы знаете, когда их несут вытрезвители, они уже никакой угрозы не несут.
Нужно возродить и вытрезвители, и ЛТП. Однозначно. Еще раз подчеркну.
Лечебно-профилактические...
Ага. И только в таком виде она и должна существовать. Никаких 15 суток в вытрезвителях не давали в советское время. Давали только за попадание в вытрезвитель. Давали только за хулиганство, которое предшествовало... Возможное хулиганство в пьяном виде, которому предшествовала, так сказать, вот ситуация. То есть основной посыл, я еще раз говорю, что пьяных людей на улицах быть не должно. Они несут угрозу основной массе людей, детей и так далее. Вот это главное, для чего эта организация должна существовать и быть восстановлена.
Ваша позиция понятна. Павел Сергеевич, что вы думаете?
Да. Ну, я согласен с ведущей. Просто она достаточно развернуто объяснила все аргументы «за». И, в общем-то, я хочу напомнить, что сегодня в Кодексе административных правонарушений есть ответственность за появление в пьяном виде в общественных местах. Она точно такая же, как была в советские времена. То есть там до 15 суток можно получить просто за появление в пьяном виде в общественных местах. То есть, конечно, сотрудники полиции, они не специалисты и не должны быть, наверное, специалистами. Для того, чтобы привести в чувство пьяного человека, тут нужна специализированная помощь. И, в общем-то, как правило, там доставляется травмпункт пьяного человека, который там действительно будоражит общественность, в общем-то, отвлекает врачей от действительно, так сказать, людей, которым нужна срочная хирургическая, в том числе, помощь. То есть они вынуждены сидеть в очередь, слушать все эти концерты, которые там происходят. Вот. А специализированная помощь нужна для того, чтобы человек не захлебнулся, для того, чтобы он не впал в кому, для того, чтобы ему была оказана иная помощь вот именно в таких случаях. То есть это должны заниматься, ну, и специалисты, и психологи, которые, наверное, должны провести определенную беседу с человеком, чтобы он в следующий раз в такие ситуации не попадал.
Да, да, вы, я с вами согласен.
Что касается общественного порицания, то это уже как бы действительно далекое прошлое, потому что сейчас, ну, знаете, общественное порицание это...
Вряд ли кого устрашит, наверное, да?
Да, пиар, понимаете?
Да, понятно, некоторых. Хорошо. Вот в советское время, но раз уж мы говорим, да, о советских фотоателях, мы все равно сравниваем с ними, потому что это был опыт нашей страны. В обычном, в официальных сводках упоминались три стадии опьянения. Это легкое, среднее и тяжелое. В отрезвитель забирали всех, кто попадал под определение опьянения средней либо тяжелой стадии. Вот как вы думаете, сегодня как это будет происходить, если в отрезвителе вновь появится? Вадим Иосифович.
Я еще раз говорю, что главная, наверное, характеристика, вот если, например, я это периодически наблюдаю, вот здесь, например, в Куркино, Новокуркино, лавочки, на них сидят пьяные люди, полубомжеватого вида, с бутылками, такие люди должны однозначно куда-то попадать, так сказать, ну, в отрезвитель или куда угодно. Угу. То есть, если человек нарушает общественный порядок не только действиями против других людей физическими, но и, так сказать, вот несопоставимый с видом нормального человека.
А кто это будет определять, нормальный у него вид или ненормальный?
А вы знаете, ну попробуйте расписать. Не надо доводить ситуацию до абсурда. Mm-hmm. Вот я вижу, что эти люди, например, не соответствуют нормальному моральному, условно говоря, облику. Не строителя коммунизма, а просто нормального человека. Mm-hmm. Они просто, я говорю, что отрицательный образ человекообразного существа создают.
Ну вот понятно, это... да. Вадим Иосифович, ваша позиция, как всегда, отличается такой яркостью.
Она силовая и всегда будет силовой.
Хорошо, ладно, хорошо, да. Вот, но...
Я против либерализма лишнего.
Ага, ясно, да. Ну, то есть...
поняли.
Да, то есть подходит, допустим, человек, который не очень хорошо относится к своему соседу, к этому соседу, говорит, так, опьянение у тебя средней степени тяжести, я вызываю полицию, тебя сейчас забирают. Правильно?
Нет, неправильно.
Нет, неправильно. Хорошо. Неправильно. То есть, хорошо, полиция подъезжает...
Значит, человека... Да. Стоп, хорошо, человека забрали в отрезвитель, но там же проводят, там берут анализ.
Да.
Правильно?
Как берут у нас анализы?
В любом случае берут. Не подтвердился. Ага. Извините, вперед.
Нет, а почему не подтвердился? Он может подтвердиться, просто значит, человек никому не мешал.
Подождите, что значит к соседу? К нему в квартиру никто просто так, если он там не нарушает, то есть вы говорите, подходит к соседу, а сосед находится в своей квартире?
Не к соседу, к человеку. Нет, нет, мы говорим про улицу, естественно. Ну давайте так, все-таки как так, бы понимать, что мы тут все соображаем, о чем говорим, да?
Хорошо, давайте. Давайте предположим.
Да. Предположили уже. Значит, да, я говорю о чем, что возможны всевозможные злоупотребления, вот
да,
если мы говорим об этом.
Да, они есть и будут в любом деле.
Ага.
Я еще раз говорю, что
и
в
пусть
данном
будут.
Случае, я вот буквально на днях давал интервью на эту тему, и я сказал, что наверняка определенные, так сказать, наши либералы будут говорить о том, что нарушаются права пьяного человека. Да мне начхать на эти права. Меня интересуют права трезвых людей, которым пьянь мешает жить.
Угу. Вы знаете,
просто,
пьянь,
опять
она
же
будет,
таки, да, я,
она не,
мне
не сможет...
интересно, кто определяет вот это
пьянь
вот состояние
пьянь.
Пьянь, да, и какой степени опьянения человек сидит на лавочке или где-то в других общественных местах. Потому что в то же самое советское время, да, собирали около, ну, специальные фургоны спецмедслужбы и дружинники, дежурили в местах, где теоретически могло быть много пьяных. Это рестораны, возле проведения дискотек.
В каждом городе, в населенном пункте есть такие пятачки.
Проходных заводов. И самое любопытное, да, что за поимку пьяниц милиционеры нередко получали спецталон на спиртное. Но это ладно, это отдельная
ладно
тема.
Ладно сказки рассказывать. Господи, мне 60 лет, я все это видел сам. И ничего подобного не было.
Ну конечно, да.
Случаи. Давайте вот я вам вот что расскажу сейчас, чтобы
давайте.
У нас пошла тема.
Давайте.
Значит, вот смотрите, у нас сейчас проблема наливаек в России. Проблема наливаек, вот они на первом этаже, видишь ли, торгуют всю ночь, хотя не должны торговать, как потому что они вроде магазины. Но они объявляли себя ресторанчиками, барчиками, кафешками и продавали всю ночь. Потому что в регионах ограничивали время в магазинах, право продажи легально. Так почему возникла проблема? Проблема возникла, потому что полиция не справлялась с наведением общественного порядка. То есть есть точка общепита, полиция знает, что там продается алкоголь. Так вы контролируете, вы наводите порядок, не рознь. Точку надо закрывать, а полиции контролировать общественный порядок. Вот
вы знаете, что самое момент. Интересное?
Вот здесь то же самое, понимаете? Критерии общественного порядка должен быть вот в этой
Вадим
ситуации.
Сейчас. Да, понятно. Смотрите, вы говорите, да, что полиция не справлялась. Полиции так или иначе придется взаимодействовать с этим пьяным человеком, потому что кто-то его должен довести до вытрезвителя. Либо, если человек еще пока хоть как-то держится на ногах, но уже с трудом, то это, скорее всего, будет полиция. Если человек уже лежит, то, очевидно, это будет скорая помощь, я так предполагаю, да?
Ну, подожди, в вытрезвителях работали ведь медики, и сейчас предполагается,
да, но они
что там
внутри,
будут работать.
Они не будут ездить по вызову.
Это
понимаешь?
Да, безусловно. Поэтому я тебе говорю, раньше существовала такая специальная бригада.
Ну, понятно.
Спецмедслужба, которая дежурила.
Вот отлично, да, да.
Вот этих элементов.
Просто здесь мы о чем должны говорить? Ну, Вадиму Иосифовичу, видишь, все равно там замерзают, умирают, или там что-то с ними происходит,
правильно,
с этими,
да, он
пьяными
сказал
людьми.
Тебе, он об этом за силовой совершенно... метод, да, оградить, да, в общем-то, как бы трезвых людей от пьяных.
Пусть себе и умирают, да. А вот поэтому я бы, наверное, все-таки...
Ну, не доводите до абсурда-то.
Ну,
ну
а как? Ну, вы сами, ну, нам сейчас всем говорю, сказали.
Да,
мне плевать.
Плане... На первом плане общественный порядок и тот вред, который пьянь наносит нормальным людям. Да, это превалирует.
Хорошо, а вот та пьянь, которая в минус 20 лежит на тротуаре, с ней мы что делаем?
Отправляем тоже в вытрезвитель, конечно. Ну, а куда же еще?
То есть все-таки да, мы немножечко...
Я говорил, что они вообще ими не занимаются. Я говорю, что о том, что...
Вы сказали, что вам это все равно. Другими словами.
Меня не интересуют права пьяных, которые будут якобы нарушаться. Вот о чем я сказал.
Понятно.
Павел Сергеевич, да. Вот к вам тоже такой вопрос. Смотрите, я так понимаю, что все равно будет, если эти заведения все-таки появятся, да, вытрезвители в наших городах, примерно схема будет одинаковая с тем, что происходило в советское время. Да? Человека доставляли в вытрезвитель, где устанавливалась его личность, место работы. Ну, личность в первую очередь, да. Если человек имел высокую стадию опьянения, его старались протрезвить под ледяным душем. Мера-то неоднозначная, так как может легко вызвать сердечно-сосудистые проблемы, особенно в организме, и так ослабленным алкоголем, естественно. Да? Как будет, вот в идеале, вот по-вашему, как должно происходить вот эта процедура, скажем, доставления в отрезвитель и дальнейших процедур?
Ну, во-первых, если человек действительно там нарушает общественный порядок или находится там как вот в полусознательном состоянии, то есть видно, что он пьяный, то есть могут граждане или обратиться в полицию или наряд полиции это заметить, и, соответственно, у них у всех есть алкотестеры, то есть тут ничего такого нету мудреного, там, по крайней мере, водители как-то проверяют на состояние опьянения, и... В общем-то, потом это может экспертиза подтвердить, если это необходимо, но здесь уже не идет речь там о решении прав пешехода, например, да, а поэтому там сильно и проводить экспертизу не надо будет. А вот что касается там степени опьянения, то я думаю, что здесь показатель должен быть как начинаться с 1 промилле, то есть не как для водителей, а где-то 1,2 промилле, я думаю, там вот пороговое такое значение, где определяется состояние уже опьянение средней тяжести и сильного опьянения. То есть это достаточно просто чисто приборно установить. Дальше, значит, это действительно нужно доставить в соответствующее заведение человека, если он в состоянии это сделать сами полицейские, либо, соответственно, вызвать специальную, значит, какую-то неотложную бригаду, которая там должна существовать, в принципе, и надеюсь, что такие бригады будут свободны и иметь возможность выехать. Соответственно, то есть у них будут все необходимые навыки и способы приведения человека в чувство. То есть там душ, это, наверное, холодное, это последнее средство. То есть есть масса других вариантов, причем там и народные средства есть. Есть нашатырный спирт простой. Простой нашатырный спирт. Смотрите, берем, мешаем с водой, чуть-чуть несколько капель, и это, в общем, моментально человек приводит в чувство. То есть это, ну, да, достаточно известный и самый эффективный способ приведения в чувство. Дальше, да, естественно, нужно узнать с человеком, откуда он вообще приехал, там, где он живет, то есть чтобы хотя бы просто довести его до дома, если он уже в состоянии там находиться дома самостоятельно. То есть и если не в состоянии, то его нужно там, значит, понаблюдать. Там,
вот денечек, все, быть, что вы, есть, да, все, что да. Вы описываете, это такие гуманные действия и вполне обоснованные, безусловно. Вот Вадим Иосифович немножечко по-другому считает. А вот я к нашим слушателям обращался, да, и спрашивал, как вы относитесь к идее возрождения вытрезвителей в России? У нас есть звонок, к нам дозвонился из Красноярска Анатолий Осипович. Здравствуйте.
А, здравствуйте, это вот как раз я.
Да.
Это самое, вот мне 79 лет, и я, это самое, вот являюсь общественником, член Краевого совета ветеранов. И, как говорится, всю эту систему прошел сам лично. Ну, не попадал туда.
А, не попадали.
И, конечно, но отношусь положительно, потому что вот что сейчас творится это на улицах, то совершенно в советское время такого не было, чтобы сидели там на диванчиках с бутылками там совсем. А вот то, что этот метод трезвителях, там же ведь не только это самое, они же еще и работали по 15 суток и приносили пользу, пока там это находились, если он действительно там попадал за это.
А все-таки 15 суток были, да? Вот Вадим Иосифович говорит, что только при хулиганстве каком-то это происходило.
Нет, нет, было, если действительно вот привезут его, потому что я по комсомольской линии вот участвовал в этой, ну, в общем, короче, 63 года общественной работой занимаюсь, и все, как говорится, в товарищеском суде участвовал, и по борьбе с пьянством, все прошли.
Понятно. Понятно.
Вот. И поэтому вот я думаю, что правильно, но, во-первых, еще надо, ведь там, если попадали кто-то, что нужно было в больницу, его уложили в больницу и лечили, эти самые там в ЛТП направляли, были такие.
Понятно, эти, да.
Но это за повторные,
да,
скорее всего,
поддерживаете, да, подобную,
да,
меру.
Вот, ну, это в нашей сейчас, что вот мы сейчас живем, в какой стране, это, мне кажется, совершенно невозможно, потому что вот как я член Краевого совета.
Ясно,
ветеранов,
да, да. Ваша позиция понятна.
Обходится.
Спасибо,
меня,
спасибо,
немножко.
Спасибо. Нет, у нас просто времени, к сожалению, нету, да. Вы высказали мнение, вот мы вас поняли. А, Вадим Иосифович, ну вот слушатели согласны с тем, что, видите, нужны вытрезвители, и пишут нам сообщения. Нужда, конечно, нужны, Татьяна пишет, ведь валяющиеся на улице пьяные по факту находятся в состоянии отравления и, конечно же, нуждаются в медицинской помощи. Но вот в большинстве своем, да, слушатели говорят о том, что необходима помощь какая-то медицинская, помощь в первую очередь вот этим вот пьяным людям. А вы говорите, что все-таки в первую очередь нужно ограждать трезвых от пьяных.
Да, да. И я, вы знаете, я 20 лет назад начал спорить об этом с медиками. Медики считают, что наркомания и алкоголизм — это болезнь. А я считаю, что это преступление человека, безответственность человека. Поэтому и относиться к этому надо не как к болезни, а как как к нарушению человека определенного закона по отношению к себе и к другим окружающим. Вот.
Понятно.
Так.
То есть вы считаете, что на одной силе воли человек может завязать со всеми такими привычками, употребляя алкоголь?
Обязан,
да. Все мы знаем, насколько это эффективная мера. Вот по поводу, между прочим, таких вот радикальных мнений, тут еще высказался председатель Союза борьбы за народную трезвость профессор Владимир Жданов, и его мнение еще более оригинальное, чем ваше. Да, он против, но, тем не менее, очень яркое высказывание, я не могу не прочитать. Значит, вытрезвители — это попытка скрыть от общества последствия алкоголизации населения. Когда мы начнем о пьяных спотыкаться на каждом углу, тогда общество и задумается, что-то, наверное, не то, что-то творится не то.
Ну вот это как раз доведение до абсурда.
Абсолютно, да.
Не знаю, согласны.
Но, во всяком случае, это единственное мнение против открытия вытрезвителей. Там единственный вопрос вот какой возникает. Кто будет за это платить?
Финансировать, да. Я вот тоже хотел задать вам вопрос. Как вы считаете вообще, на каком финансировании должны существовать вытрезвители, если они будут? Вадим Иосифович.
Вы знаете, на самом деле проблема глубже. Ведь почему их не открывают? И почему их в свое время закрыли в 2011 году? Не потому, что мы победили там пьянство или у нас все стало хорошо. МВД и Минздрав не захотели этим... То есть было непонятно, кому же этим заниматься, Минздраву или МВД. И до сих пор это существует, вот проблема. То есть никто не хочет. Зачем МВД, если там вроде как вы вот правильно говорили, там есть вроде бы еще и лечебные функции. А лечебники говорят, пардон, там одни хулиганы и прочие, ему что же, своей жизни будет будем подставлять. Нет, нам нужно... Поэтому, наверное, учреждение должно все равно рождаться на стыке. И там присутствовать. Кстати, в советское время милиция присутствовала в этих вытрезвителях. Это было такое... Ну, я даже сейчас вот затрудняюсь сказать. Это было полумилицейское учреждение и полумедицинское. Вот, наверное, таким же оно должно быть и сегодня. Оба ведомства должны им заниматься. Что касается хозрасчета... Ну, у нас бомжей пьяных столько, с которых ничего не получишь, что я даже не знаю, будет. Но много раз говорили, что вот есть же сумма достаточно большая, акцизов собирается с алкоголя. Почти 400 миллиардов рублей в год только акцизов. Ну, выделите часть денег этих на эти ЛТП. Небольшую часть.
Понятно.
Нормально будет.
Ну вот да. Про ЛТП нам тоже пишут, София, вытрезвитель нет, а ЛТП да, и как можно больше. Ведь все-таки эти заведения отличаются друг от друга, да? И да. Разные, немножечко, но разные функции.
Павел Сергеевич, вот вы как считаете, за счет чего или кого должен финансироваться такой вытрезвитель? И есть ли возможность действительно переложить это на тех, кто туда попадает?
Ну, во-первых, есть уже внесенный законопроект, там, по-моему, первое чтение прошел в Госдуме, там речь идет о том, что... Второе прошло, да?
Ну, уже, да.
Ну, там речь идет о том, что это будут региональные бюджеты, частично финансировать, и частично это будут деньги, по методу, действительно, хозрасчет какого-то взиматься с самих посетителей этих заведений, то есть, наверное, им будут выставляться счета после оказания там необходимой помощи, и потом будут ходить в судебные приставы, это все дело, так сказать, собирать. То есть я думаю, что примерно так это все задумается. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь, возможно, вот в этой ситуации, когда будет попытка собирать деньги именно с самих клиентов этих
вытрезвителей,
там родятся такие потом дополнительные законодательные акты, от которых волосы дыбом станут у всех, потому что там будут какие-то такие методы прописаны, взимания, доселе невиданные, которые вот действительно могут нанести вред и всем остальным, во всех остальных вопросах. Там, например, при взимании каких-то коммунальных услуг, там, долгов по кредитам и так далее. То есть вот эта вот идея переложить часть денег на посетителей, для меня кажется, просто... неприемлемые.
Но с другой же стороны, есть у нас такое понятие в юриспруденции, как общественные работы. Да, почему бы не привлекать тогда...
Вот в том-то и дело, понимаете, это потом быстро распространится на должников по кредитам. По коммуналке. То есть вам накручивают каждые полгода стоимость там электроэнергии, воды и так далее, нахлобучивают дополнительными затратами, потом отправляют на принудительные работы.
А ведь кому-то понравится такая идея.
Это быстро распространится на все остальное, да.
Понятно, да. Спасибо вам большое. На связи со студией были директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Ну, большинство слушателей поддерживают все-таки возрождение вытрезвителей, но при определенных условиях. А в советское время ведь за пребывание вытрезвителя обычно выписывалась квитанция. Составляла эта сумма 15-25 рублей. Ну,
немало.
Довольно большие деньги по тем временам.
Да.